Георгий Лопатин. Дилогия «Секретная экспедиция». Книга первая. «Мушкетер». Читает Григорий Пономаренко. Пролог. Как говорится, ничто не предвещало беды. Собаки тоскливо не выли под окном на луну, черные кошки под самым носом дорогу не перебегали, ноги никто в автобусе не оттаптывал, птички не бомбардировали макушку, сны не то что вещи, а просто плохие не снились. Смутных в своей неопределенности предчувствий тоже никаких не возникало. В общем, по нулям. Все было как всегда. Подъем, завтрак, прочие дела, дорога на работу и выезд с бригадой электриков на аварийные участки. В тот злополучный день недалеко от города, всего в 10 минутах езды в чистом поле, произошел очередной обрыв линии электропередачи. Все дело в прошедшей ночной августовской грозе. Сверкало и грохотало знатно. Вот молнии и перебило провода. Хорошо хоть столбы бетонные, и не погорели опоры, а то совсем морока была бы. Собственно говоря, раньше горели и часто, пока не заменили. Дело в том, что здесь когда-то было болото. Его в советские времена осушили, избавив город от комаря. Но болото было непростое, нет, не золотое, и чудища там не обитали. Просто железная руда там имелась, чуть да маленько. Но этого хватало, чтобы в грозу местность оказывалась сильно намагничена, и как результат, молнии частенько бьют в это поле. Тут даже не сеют ничего. Обязательно сгорит урожай во время очередной грозы. Но траву убирают, сенокос для ближайшей деревни. Потому больших пожаров не случается. Короче, провода на этом участке восстанавливали регулярно. Андрей Грандов сам сюда пару раз уже наведывался. Давно следовало переместить ЛЭП в сторону, всего на каких-то жалких километр полтора. Но разве у нас что-то делается в угоду людям? Это же какие-то деньги надо вложить в перенос. Восстанавливать обрывы дешевле. Ведь если подумать, то что мешало сразу переместить, когда деревянные опоры меняли на бетонные? Сие нам неведомо, и люди время от времени остаются без света, а то и техника горит. Разве что с ремонта обрывов можно регулярно малую денежку себе в карман откладывать. «Камень, ножницы, бумага?» — предложил Михаил, напарник Андрея. «Давай», — согласился Градов. «Раз, два, три». Андрей показал два пальца серечь ножницы, а Михаил — кулак, то бишь камень. «Эх!» Вздохнул Андрей и стал взбираться в гнездо подъемника. Не любил он это дело, как и Михаил, вот и разыгрывали, кому лезть. Но не успел Градов приступить к работе, как в небе, по впечатлению прямо над головой, громыхнула и ослепительно сверкнула молния, ударив в злополучный столб, так что брызнули искры. «Вот же!» Градов, инстинктивно пригнувшийся в момент раската грома, стал медленно выпрямляться. «Иногда такое случается. И ведь облаков почти нет», — подумалось Градову. Тут он услышал панический вскрик напарника. «Андрюха, замри!» «Что?» — Михаил показал рукой чуть в сторону, а там... Ёлочки пушистые! Андрей увидел, как метрах в 20 в воздухе завис шар плазмы, классическая шаровая молния, что начала медленно двигаться в их сторону, переливалась с ярко-белого до оранжевого цвета. При этом... расти в размерах. Градов никогда раньше не наблюдал подобного явления природы вживую, но моментально узнал, как только увидел этот плазменный шар. Его дыхание тут же сбилось, сердце сбойнуло, пропустив удар. В общем, душа натурально свалила в пятки. Опаснейшее ведь явление. Андрей сразу же вспомнил все слухи о непредсказуемом поведении этого феномена своим существованием, опровергавшего все законы физики. Говорят, что при встрече с этим плазмоидом лучше всего не делать резких движений, а еще лучше замереть и не отсвечивать, глядишь и пронесет. И даже если пронесет, в уже несколько пошлом смысле, считай, что легко отделался. Все не куру грили с себя изображать. А то есть у плазмоида какая-то сверхъестественная чувствительность, даже какая-то агрессивность к движению, сродни разумности, присущая бешеному зверю. Вот напарники и замерли. Точнее, Андрей застыл как памятник, а Михаил сразу юркнул в машину и закрыл все окна. хотя Градов слышал, что стекло не всегда преграда для этого плазмоида. Вообще, феномен шаровой молнии уникален. Ей словно не подвластны законы гравитации, как хочет, так и летает, хоть по ветру, хоть против ветра. Вверх и вниз. Этому плазмоиду даже законы пространства не писаны, потому и может телепортироваться сквозь стекло, никак его не повредив. А еще известен случай, когда шаровая молния забросила автомобильную покрышку на дерево. И не просто забросила, а разместила ее среди ветвей так, что никак не снять, как если покрышку повесили на ствол. А потом дерево 20 лет росло, дав мощные ветви. Чудеса да и только. Но лучше бы этих чудес не видать никогда. Очень уж странно, да дрожи в коленках и недержание мочевого пузыря. В общем, сидя на самом верху опоры ЛЭП, Андрей много чего успел вспомнить про природу шаровой молнии и ее странностях. Не зря нобелевский лауреат Капица как-то сказал, что будь у него возможность прожить еще одну жизнь, то он посвятил бы ее изучению именно шаровой молнии. «Лучше попасть под удар классической ветвистой грозовой молнии», — подумал Градов в тихой панике. «Шансов 50 на 50, да еще говорят, в паре-тройке проценте случаев у выживших открываются паранормальные способности». Кто видит сквозь предметы? Точно открылось рентгеновское зрение. Кто ауры различает с возможностью лечения? У кого память становится абсолютной? Кто еще чего? Но не в случае с шаровой молнией. Она тупо убивает, зажаривая до хрустящей корочки. Без вариантов. В общем, явление шаровой молнии оказалось столь загадочным, что иные чудики не от мира сего вообще приписывают всему явлению разумность и дошло даже до того, что считают этот шар плазмы элементалем или духом огня. «Какая, однако, бредовая чушь в голову лезет!» — удивленно подумал Андрей, мысленно сплюнув и затаив дыхание, продолжил наблюдать за парением сияющего шарика. А шаровая молния все скользила над землей, выписывая зигзаги, то ускоряясь, то замедляясь, то меняя высоту полета, то вовсе замирая, так что иной раз действительно закрадывалась мысль о разумности этого плазменного сгустка, только какого-то детского, игривого и любопытного. И вот любопытство шаровой молнии распространилось на опоры ЛЭП, а точнее, все еще лежащий на земле провод сгусток плазмы остановился, словно принюхался, а потом стал взлетать точно над проводом, едва не касаясь его, словно провод стал своеобразной лестницей. «Ну уже лети дальше!» — взмолился Градов. — Лети, лети, брысь отсюда! Добравшись до вершины соседнего столба, плазмоид застыл на месте, словно раздумывая над чем-то, а потом двинулся по уже восстановленной линии к электрику. — Твою же! — взвыл он в мыслях и даже дышать перестал. Андрей еще заметил странную частую пульсацию плазмоида, сопровождающуюся цветовыми переливами. И до него в какой-то момент дошло, что шаровая молния пульсирует в такт частому биению его сердца. Не выдержав нервного напряжения, уж очень близко подлетел сильно разросшийся плазмоид. Градов, не помня себя от паники, попытался выпрыгнуть из корзины. Уж лучше сломать себе ноги, чем зажариться. Но не тут-то оно было. Шаровая молния, ярко, словно гневно вспыхнув кроваво-красным цветом, и рывком, увеличившись в размерах до 2 метра в диаметре, точно бешеная собака кинулась к беглецу, перехватив свою жертву на полпути к земле и заключив ее в свое нутро. А потом в небе еще раз оглушительно прогремела и сверкнула новая молния, попав точно в шаровую товарку, что породило ослепительную вспышку, словно от взрыва светошумовой гранаты. Наблюдавший за всем этим напарник Градова, после того, как проморгался и вылез из кабины, убедившись, что опасности больше нет, стал лишь недоуменно озираться по сторонам, то и дело повторяя.
«А где Андрюха? Вы куда дели Андрюху, сволочи?»
От его напарника не осталось и следа, ни тела, ни даже пепла. Первое. Андрей Градов успел попрощаться с жизнью, когда понял, что его маневр не удался, и он оказался внутри обжигающей плазменной сферы. Впрочем, вспышка обжигающей боли, причем обожгло его как снаружи, так и изнутри, длилось лишь мгновение. А потом что-то произошло. И он снова ощутил, что падает после мгновения вечности невесомости, но вопреки ожиданиям приземление оказалось не жестким, а вполне себе мягким, даже слишком. «Чвак!» — раздался чвакающий звук, и Андрей осознал, что погрузился в вязкую жижу по самую грудь. Лицо также обдало липкой жижей, а еще через мгновение подключилось обоняние, что позволило ощутить весь спектр болотной вони. «Что за черт?» — изумленно пробормотал он и осторожно открыл глаза, удивляясь тому, что они на месте, да и веки целы. Удивлялся сему факту, потому что в момент падения, когда оказался внутри шаровой молнии, был точно уверен, что жар плазменной сферы в одно мгновение сжег ему весь кожный покров. По крайней мере, на лице точно. Как и носоглотку с легкими. Но нет, он видит и даже дышит без проблем. Слухи о стопроцентной смертоносности шаровых молний оказались несколько неверными. С облегчением и радостью думал он, осознав, наконец, что жив. Чудеса. И непонятно, к чему больше относилось это понятие. К тому, что он остался жив и даже не пострадал, или же к окружающему его пейзажу. А вдруг, насколько хватало взора, раскинулось классическое болото с топями и зарослями каких-то кустарников типа тальника или ивы, а также чахлыми с кривыми стволами березовыми рощицами на возвышениях. И где это я? Куда меня эта чертова молния занесла? Тут он заметил у горизонта легко узнаваемую цепь холмов. Создавалось впечатление, что какое-то чудовище вынырнуло из глубин болот и снова нырнуло, показав на поверхности свою спину. Сейчас эта спина была покрыта лесом, и потому Андрей не сразу опознал ориентир. «Или в... когда?» — пробормотал он оторопело. «Лес... неосушенное болото. В общем, все наводило на крайне неприятные мысли. Но от их переваривания пришлось отвлечься. Уж лучше бы ноги сломал и остался бы дома», — подумал он вслух, осознав, что его понемногу засасывает трясина. Еще мелькнула мысль, что было бы крайне досадно, выжив после того, что с ним произошло, и, возможно, попав в прошлое, ну или в будущее. Вдруг снова все заболотилось и заросло. Утонуть в вонючей болотной жиже. Андрей начал осторожно перебирать руками в попытке нащупать точку опоры, помня, что резко дергаться в таком положении нельзя, но руки проваливались сквозь жижу. Чтобы потом, через сотни лет после осушения болота, мою мумифицировавшуюся тушку нашли и сильно удивились современным зубным протезам и пломбам? Тьфу! Сплюнув попавшую в рот жижу, Градов невольно провел языком по зубам и не обнаружил пломб, как и дорогущих протезов. Это заставило его на несколько мгновений замереть. Зубы оказались целыми и все на месте. Захотелось обследовать свое тело более тщательно на предмет наличия старых шрамов от того же аппендицита. Ну и так по мелочи. Остались ли наколки, ошибки молодости, когда стало модно лепить на себя всякие иероглифы да прочую муть, чтобы подтвердить возникшую у него теорию, что его не просто загадочным образом перебросило во времени, но еще и обновило, по сути, пересобрало, только в идеальном состоянии, так сказать, в нулевом варианте. Интересно, даже радостно. Но все потом, главное выбраться. Градов снова начал перебирать руками в попытке выплыть. Но все, чего он смог добиться, так это остановки дальнейшего погружения. Вот только это не только не радовало, скорее удручало, так как силы на сохранение нынешней позиции стремительно уходили. Подступила паника. «Люди, помогите!» — закричал он. Впрочем, быстро прекратил это бесполезное занятие. Во-первых, людей поблизости не наблюдалось. Во-вторых, они до него не доберутся. В-третьих, крик лишь отнимал и без того подходящий к концу силы. Но верно говорят, захочешь жить — еще не так раскорячишься. Жажда жизни заставила Андрея экспериментировать. Он вспомнил о своей одежде. Шаровая молния ее, к некоторому удивлению, не сильно попортила. По крайней мере, он порадовался, что облачился для работы не в легкую курточку, а в хороший брезентовый плащ. Такой не продует и не промочит. Снять его оказалось непросто. Более того, эти попытки привели к тому, что Андрей погрузился в жижу по подбородок. А последнее движение, когда он снова начал одевать плащ на руки, но так, чтобы перед ним образовалась тканевая поверхность, и вовсе утонул по самые брови. Но первая же попытка выбраться оказалась на редкость удачной. Он вскинул руки вверх, и когда плюхнул их в жижу, то под брезентом оказался значительный воздушный пузырь, что удержал его от дальнейшего погружения, а потом и вовсе позволил чуть приподняться над поверхностью.
«Тьфу! Тьфу! Так-то лучше! Погнали!»
Погнать не вышло. Тем не менее, медленно, но верно, Градов стал передвигаться по болотной жиже в сторону ближайшего островка с стальниковыми зарослями. Успешные действия придали ему сил, так что на морально, в волевых, он к закату, преодолев около сотни метров, добрался до зарослей и рухнул без сил. Их не осталось даже, чтобы порадоваться. К тому же, просто зверски хотелось пить. Отлежавшись, Андрей почувствовал холод, его зазнобило, и он стал копаться в карманах в поиске зажигалки. В этот момент он даже порадовался, что является курящим. Правда, в последние годы пытался множество раз бросить эту пагубную привычку, что изрядно подорвало его здоровье. Но без особого успеха. Зажигалка нашлась в кармане, причем это была не китайская дешевка, что сейчас, скорее всего, просто не сработало бы, а хорошее изделие с откидным колпачком. Подарок на день рождения. Наломав дров, Градов развел костер и стал скидывать с себя одежду, пропитанную болотной грязью. «Ах, вы ж мать вашу!» — вскричал он, обнаружив на себе множество успевших присосаться пиявок, и начал их отдирать с отвращением на лице и мстительно бросать в костер. «Так вам, сволочи, а не комиссарской крови!» Избавившись от мерзких тварей, Градов, стоя в дыму, чтобы его не сожрали другие кровососущие твари, на этот раз летающие, тщательно обтерся травой. Подступил голод, и, не найдя ничего мясного, вроде тех же лягушек, принялся собирать рогоз, росший вокруг островка в великом множестве, чьи стебли и корни вполне себе съедобны, а если еще и приготовить в огне, то даже где-то и вкусны. И, судя по их спелости, на дворе месяц август. После позднего ужина, что лишь слегка перебил чувство голода и жажды, Градов провел ревизию своего имущества. Телефон после купания приказал долго жить, также из прямых потерь стали кроссовки, что соскользнули с ног и остались где-то в толще болотной жижи. Деньги и документы размокли, осталась только металлическая мелочь, часы не носил, используя тот же телефон для определения времени. «Вот только если я попал, то светить всем этим не стоит». Андрей прикопал все, что могло его выдать, столь явственно. Лишние вопросы ему были совсем ни к чему. Осталось разобраться с одеждой, но она, на его взгляд, являлась обычной. Черные джинсы, особенно после купания, выглядели затрапезно. Плюс сказалось воздействие плазмы, так что их изрядно пожгло, и им больше подходил эпитет лохмотья. Рубашка тоже ничего выдающегося. Ну и старый классический свитер тоже не привлекал внимания. Обычный, серый, без рисунков. Осмотр себя в свете костра дал Андрею понять, что он не только пересобрался в идеальном состоянии, но и, судя по всему, помолодел. Отражение в полированной поверхности зажигалки подтверждало этот вывод. Ну что же, хорошая компенсация за попадалово. Сбросить 20 лет плюс идеальное здоровье. Осталось только понять, в когда же меня забросило. Ну и не сдохнуть по глупости. Но что-то подсказывало, это не эпоха динозавров и тому подобные времена. И это радовало. В противном случае можно было сразу топиться в болоте. В идеале, наверное, в каменный век попасть, пофантазировал он с мечтательным оттенком. Самое беспроблемное в социальном плане время. Можно самому творить историю, хотя, конечно, и в этом периоде есть свои негативные нюансы. Посмотрев на небо, благо оно оказалось чистым от облаков, Грандов без проблем отыскал большую медведицу и понял, что если угодил в прошлое, то в относительно недавние времена, потому как конфигурация звезд, на его взгляд, ничем не отличалась от привычной ему. А как он слышал, данное созвездие в этом плане одно из самых изменчивых, и в том же каменном веке мало чем напоминало нынешнюю форму. «Ладно, чего гадать. Выйду к людям и определюсь с датой. Только бы не в 41-й».